Запад России, немцы и Литва были предметом Иоаннова внимания. Князь Феодор Юрьевич Шуйский, несколько лет властвовав в Пскове как государев наместник, и сведав, что тамошние граждане, не любя его, послали к великому князю требовать себе иного правителя, уехал в Москву. Псковитяне желали вторично иметь своим князем Ивана Стригу или Бабича, или Стригина брата князя Ярослава. Государь дал им последнего, сказав, что первые нужны ему самому для ратного дела. В то же время псковитяне известили Иоанна о неприятельском расположении Ливонского ордена. Еще не минул срок перемирия, заключенного ими с магистром в 1463 году на 9 лет, когда немцы, подведенные русскими лазутчиками, сожгли несколько деревень на берегах Синего озера. Псковитяне, казнив своих изменников, удовольствовались жалобами на вероломство ордена. В 1471 году магистр прислал брата своего сказать им, что он намерен переселиться из Риги в Феллин и желает соблюсти дружбу с ними, требуя, чтобы они не вступались в землю и воды за Красным городком. Псковитяне ответствовали, что магистр волен жить где ему угодно, что мир с их стороны не будет нарушен, но что упомянутые места издревле суть достояния великих князей. Условились решить спор на общем съезде и назначили время. Уже Иоанн, замышляя быть истинным государем всей России, не считал дел псковских или новгородских как бы чуждыми для Москвы. Он послал своего боярина выслушать требования ордена, но переговоры, бывшие в Нарве и в Новигороде, не имели успеха. Немецкие послы уехали назад с досадою, и великий князь, исполняя желание псковитян, отправил к ним войско, составленное из городских полков и детей боярских, коими предводительствовал славный муж, князь Даниил Холмский, имея под своим начальством более 20 князей. Чиновники псковские, встретив сию знатную рать с хлебом и с медом, удивились ее многочисленности, так что она едва могла поместиться в городе, за рекою Великою. Холмский нетерпеливо желал вступить в Ливонию. К несчастью, сделалась оттепель в декабре месяце, реки вскрылись, не было ни зимнего, ни летнего пути. Воины скучали праздностью, а граждане убытком, ибо должны были безденежно кормить и людей, и коней. С москвитянами пришло несколько сот татар. Сии наемники силою отнимали у жителей скот и разные запасы, пока Холмский строгостью не унял их, определив, что город обязан ежедневно давать на содержание полков. Но сей убыток был вознагражден счастливыми следствиями. Слух о прибытии московской рати столь испугал магистра и епископа Дербцкого, что они немедленно прислали своих чиновников для возобновления мира. Первый на 25, а второй на 30 лет, с условием, чтобы немцам не вступаться в земли псковитян, давать везде свободный путь их купцам и не пропускать в Россию из Ливонии ни меда, ни пива. В всем договоре участвовали и новгородцы, коих войско также готовилось действовать против ордена вместе с великокняжеским. Так Иоанн вводил единство в систему внешней политики российской к крайнему беспокойству наших западных соседей, видевших, что Новгород, Псков и Москва делаются одной державою, управляемую государем благоразумным, миролюбивым, но решительным в намерениях и сильным в исполнении. Получив известие, что магистр и правительство Дербцкое клятвою утвердили мирные условия, князь Холмский возвратился в Москву с честью и с даром 200 рублей от признательных псковитян, которые особенную грамотою, отправленную с гонцом, изъявили благодарность Иоанну за его милостивое вспоможение. Но великий князь не был доволен ни ими, ни Холмским. Ими за то, что они дерзнули вместо знатных людей прислать к нему гонца, а князь Холмский заслужил гнев Иоанна в какую-то виною, вероятно, неумышленную, ибо сей государь, строгий по нраву и правилам, скоро простил ему оную, взяв с него клятвенную грамоту следующего содержания. «Я, князь Данила Дмитриевич Холмский, бил челом государю за мою вину посредством господина Геронтия митрополита и епископов, в уважение чего он простил меня, слугу своего, а мне, князю Данилу, быть ему верным до конца жизни и не искать службы в иных землях. Когда же приступлю клятву, долишуся милости Божией и благословения пасторского в сей век и в будущий. Государь же и дети его вольны казнить меня» и прочее. Сверх того, вельможи дали 8 поручных грамот за Холмского, обязываясь в случае его измены внести в казну 2000 рублей. Иоанн же, в знак искреннего прощения пожаловал князя Даниила боярином. Псковитяне, услышав о гневе государя, немедленно отправили к нему князя Ярослава Васильевича с тремя посадниками и многими боярами. Иоанн не пустил их к себе на глаза, даже в город, так что они, простояв 5 дней в шатрах на поле, должны были ехать обратно. Наконец, смягченный их скорбью и новым торжественным посольством, сей хитрый государь принял от них в дар 150 рублей и милостиво объявил, что будет править своею псковскую отчиной согласно с древними грамотами великих князей. То есть он хотел, наблюдая во всем достоинство монарха, приучить и вельмож, и граждан к благоговению пред его священным саном, и, грозя внешним неприятелям, умножал внутреннюю силу России строгим действием самодержавной власти. Доселе Иоанн не имел никаких известных дел, ни сношений с Литвою, сильным ударом меча исхитив из ее рук Новгород и до времени оставляя Казимира тщетно злобиться на Россию. Одни псковитяне пересылались с сим королем, желая дружелюбно утвердить границы между его и своими владениями. С обеих сторон чистили и дарили послов. Съезжались сановники на рубеже и не могли согласиться в прениях. Сам Казимир был в Полоцке, обещался собственными глазами осмотреть все спорные места, но сдержал слова. Лаская псковитян, он давал им чувствовать, что признает их народом вольным, независимым от Москвы и готов всегда жить в дружбе с ними. Осенью в 1473 году открылись неприятельские действия между псковитянами и Литвою. Первые, ограбив город Любутск, ушли назад с добычей и с пленниками, а любчане напали на князя Симеона Адоевского, российского подданного, убили его в сражении, но не могли ничего завоевать в наших пределах. Вероятно, что сей случай заставил Казимира отправить в Москву посла именем Богдана или с жалобами, или с дружественными предложениями, на который Иоанн ответствовал ему через своего посла, Василия Китая. Следствием было то, что сии государи остались только внутренними неприятелями, не объявляя войны друг другу. Хитрая политика Иоаннова еще яснее видна в делах ординских сего времени. Царь Казанский жил тогда спокойно и не тревожил России, однако ж был опасным для нас соседом. Чтобы иметь в руках своих орудия против Казани, великий князь подговорил одного из ее царевичей, Муртазу, сына Мустафы, к себе в службу и дал ему Новгородок Рязанский с властями. Хан Таврический или Крымский, знаменитый Азигирей, умер около 1467 года, оставив 6 сыновей. Нардаулата, Айдара, Усмимаря, Менглигирея, Емгурчея и Мелкомана, из коих старший Нардаулат заступил место отца, но сверженный братом Менглигиреем искал убежище в Польше. Сие обстоятельства и союз Казимиров с неприятелем Таврической Орды ханом Волжским Ахматом, возбудив в Менглигирее недоверие к королю польскому, дали мысль прозорливому Иоанну искать дружбы нового царя Крымского посредством одного богатого жида именем Хози Кокоса, жившего в Кафе, где купцы наши часто бывали для торговли с генуэзцами. Зная по слуху новое могущество России и личные достоинства государя ее, Менглигирей столь обрадовался предложению Иоаннову, что немедленно написал к нему ласковую грамоту, привезенную в Москву Исупом, шурином Хози Кокоса. Так началась дружелюбная связь между сими двумя государями, непрерывная до конца их жизни, выгодная для обоих и еще полезнейшая для нас, ибо она, ускорив гибель Большой или Золотой Орды и развлекая силы Польши, явно способствовала величию России. Иоанн послал в Крым толмача своего Иванчу, желая заключить с ханом торжественный союз, а Менглигирей в 1473 году прислал в Москву чиновника Азибабу, который именем его клятвенно утвердил предварительный мирный договор между Крымом и Россией, состоящий в том, что царю Менглигирею, уланам и князьям его быть с Иоанном в братской дружбе и любви, против недругов стоять заодно, не воевать государства московского, разбойников же и хищников казнить, пленных выдавать без окупа, все насилием отнятое возвращать сполна и с обеих сторон ездить послам свободно, без платежа купеческих пошлин. вместе с Азибабою отправился в Крым послом боярин Никита Беклемишев, коему сверх упомянутого мирного договора даны были еще прибавления. Первое в таких словах: «Ты, великий князь, обязан слать ко мне царю поминки или дары ежегодные». Государь велел Беклемишеву согласиться на сие единственно в случае неотступного ханского требования. Во втором прибавлении Иоанн обещался действовать с Менглигереем совокупно против хана Золотой Орды Ахмата, если он, Менглигерей, сам будет помогать России против короля польского. Никита Беклемишев должен был увериться в приязни ближних князей царевых, одарить их соболями, заехать в Кафу, изъявить благодарность Хозе Кокосу за оказанную им услугу в сношениях с крымским царем и требовать от тамошнего консула, чтобы генуэзцы выдали российским купцам отнятые у них товары на 2000 рублей и впредь не делали подобного насилия, вредного для успеха взаимной торговли.